Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. ЦРУ и ФБР против Аль-Каиды в Йемене и Партия справедливости и развития Турции в борьбе с опасным исламизмом. Обо всем этом мы будем говорить в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина.
В тот знаменательный день 3 января 2000 года пятеро мужчин прервали свой пост в йеменском городе Аден и направились к берегу. На берегу они обнаружили весьма странную вещь – рыбацкую лодку из стекловолокна, увязшую в пене прилива у волнореза. И взгляд упал на новый мотор «Ямаху» мощностью в 225 лошадиных сил. Мужчины обсудили это явление, посчитали, что это дар небес. Поскольку они соблюдали обряд очищения, то решили, что получили награду за свое религиозное рвение, поэтому начали снимать с лодки все, что возможно, начиная с почти 300-килограммового мотора, который стоил более 10 тысяч долларов. Когда они сняли мотор с лодки, он соскользнул в соленую воду. Пришлось откатывать его к берегу. К тому моменту, когда они выволокли мотор, он был уже полностью испорчен. Затем один из мужчин открыл люк. Лодка была заполнена странными кирпичами. Они подумали, что это гашиш, но между кирпичами были проложены провода и батарейка. Мужчина вытянул один из кирпичей и понюхал его. От кирпича исходил странный маслянистый запах. Он пах совсем не так, как гашиш. Мужчина решил, что кирпичи эти, вероятно, ценные, чем бы они ни были. Так что все пятеро встали в цепочку и начали передавать кирпичи на берег. Внезапно к ним подъехали двое боевиков Аль-Каиды на небольшом внедорожнике и спросили, что именно эти люди делают с их лодкой. Но когда они увидели, что йеменцы бросают друг другу кирпичи, они с опаской отошли. Позже американские исследователи выяснили, что небольшую рыбацкую лодку намеревались использовать для теракта самоубийцы против американского эсминца «Салливанс», который остановился в Адене на дозаправку.
Это выдержка из книги Лоуренса Райта «Контуры башни». Сейчас, когда Йемен медленно погружается в полнейший хаос, и уже трудно определить, кто стоит за насилием в каких частях страны и где заканчивается исламизм и начинается терроризм Аль-Каиды, стоит, должно быть, посмотреть на историю терроризма в этой стране и оценить попытки ЦРУ и ФБР справиться с этим явлением. Продолжим повествование книги «Контуры башни». Что произошло после того, как начиненная взрывчаткой лодка затонула по вине боевиков Аль-Каиды, которые настолько перегрузили ее, что она села на мель?
Аль-Каида выработала философию управления, которая называлась «централизация решений и децентрализация исполнения». Бин Ладен выбирал цели лидеров и предоставлял хоть какие-то средства. Планирование операций и способ атаки оставлялись на усмотрение тех, кто был ответственен за их выполнение. Этот подход хорошо сработал в терактах против посольств, но операция, запланированная на теракты тысячелетия, пошла наперекосяк. Та закончилась комическим фиаско. Рыбацкая лодка, которая должна была атаковать эсминец, столь бесславно пошла ко дну в порту Адена. Изначально план состоял в том, чтобы атаковать у берегов Йемена танкер. Бин Ладен, как обычно, призвал организаторов теракта поставить перед собой более амбициозную цель. Он хотел, чтобы они потопили американский военный корабль. Когда этот план провалился, Бин Ладен потребовал, чтобы двоих террористов-самоубийц заменили. Ответственный за операцию Абдур-Рахим Ан-Нашири решительно не согласился с Бин Ладеном. Он заявил, что один из боевиков был ранен во время ракетного удара по лагерю Аль-Каиды, и было бы несправедливо отнимать у него возможность ударить по американскому кораблю, который, возможно, принимал участие в этом ракетном нападении.
Эсминец «Кол» был атакован 12 октября 2000 года. Эсминец, представляющий столицу Запада, и лодка, представляющая Мухаммеда, заметил по поводу символизма теракта Бин Ладен. Проводить расследование в Йемене поручили сотруднику ФБР Джону О'Нилу, который начал профессионально интересоваться Аль-Каидой после теракта против Всемирного торгового центра в 1993 году. О'Нил участвовал в поимке Рамзи Юсефа, человека, который разрабатывал тот теракт. Именно Джон О'Нил привел в ФБР молодого американца арабского происхождения, выходца из Ливана, Али Суфана. Группа О'Нила вылетела в Йемен в тот же день, когда был атакован эсминец «Кол». И вот как описывает первые минуты на йеменской земле Лоуренс Райт.
Когда самолет приземлился в Адене, агенты ФБР увидели подразделение йеменских сил специального назначения в желтой форме со старыми российскими касками на головах. Все они стояли с калашниковыми, нацеленными на самолет. Нервная группа по освобождению заложников, которую направили защищать следователей ФБР, немедленно отреагировала, подняв свои М4 пистолеты. Суфан понял, что все они погибнут в кровопролитии на взлетной полосе, если он немедленно что-то не предпримет. Он открыл дверь самолета. У одного из военных в желтой форме была рация. Суфан направился прямо к нему, неся перед собой бутылку воды. Дула автоматов последовали за ним. Была жара, градусов 45. Стоя со своими автоматами, йеменские солдаты плавились на солнце. «Мне кажется, вы хотите пить», — сказал Суфан по-арабски человеку с рацией и протянул ему бутылку воды. «Это американская вода?» — спросил офицер. Суфан заверил его, что вода американская. Более того, он сказал, что у него есть американская вода на всех. Они взяли ее как великую ценность, которую пить-то не стоит. После этого простого знака дружбы солдаты опустили оружие, и Суфан получил контроль над аэропортом. О'Нил был немного удивлен, что йеменские военнослужащие стали отдавать ему честь, когда он спускался по трапу. «Я сказал им, что вы генерал», — признался Суфан. Одно из первых, что заметил О'Нил, был знак «Bin Laden Group International», подрядчик фирмы «Соси Bin Laden Group», которая получила контракт на ремонт аэропорта, пострадавшего в ходе гражданской войны 1994 года. Это было небольшое напоминание О'Нилу о том, что он сейчас играет на площадке противника.
Эта площадка распространялась далеко не только на строительные планы семьи Бен Ладена.
Власти Йемена, естественно, чувствовали, что в их владения незаконно вторглись и что к ним относятся несправедливо. Они требовали в обмен на вещественные доказательства, которые запрашивал О'Нил, доступ ко всей информации, которую ФБР удалось собрать за пределами их страны. Эта информация О'Нил по юридическим причинам предоставить не мог. Йеменцы в конечном счете предоставили видеопленку, снятую камерой безопасности порта. Но выяснилось, что пленку отредактировали и вырезали решающий момент взрыва. Когда О'Нил пожаловался в Вашингтон, президент Клинтон направил ноту президенту Али Салиху, но она не возымела действия. Сотрудники ФБР были уверены, что кто-то сообщил террористам о прибытии эсминца Коул и хотели расширить расследование, включив в него членов президентской семьи и полковника Организации политической безопасности. Это йеменский аналог ФБР. Никакого интереса распутывать эти нити у йеменских властей не было. О'Нил провел всю свою карьеру, очаровывая полицию других стран. Он выяснил, что копы, как он их называл, сформировали глобальное братство. И тем не менее, некоторые его запросы о вещественных доказательствах вергали в изумление местных детективов, которые понятия не имели о современных технологиях судебной экспертизы, которыми так славится бюро. Даже элементарные процедуры, такие как отпечатки пальцев, и то брались очень редко. Они не могли понять, зачем, например, О'Нилу нужна шапка одного из заговорщиков, которую он хотел исследовать на предмет ДНК. Даже портовая грязь, в которую прибила остатки взрывчатки рыбацкой лодки, была вне досягаемости для О'Нила до тех пор, пока ФБР не заплатила йеменским властям миллион долларов, чтобы выгрести ее. Остатки лодки и взрывчатки с землей были погружены на две баржи и вывезены в Дубай для исследования.
С тех пор сотрудничество шло с переменным успехом. Кстати, именно тот факт, что йеменские власти в конечном итоге арестовали видеооператора Аль-Каиды, который проспал задание снять на пленку момент взрыва, хотя теракт произошел в 11:15 утра, помог потом ФБР установить связь между терактом против эсминца и Аль-Каидой. А если бы в то время ЦРУ и ФБР обменивались информацией, то через этого арестованного в Йемене можно было бы выйти на следы подготовки терактов 11 сентября. Но это уже другая история. Мы беседуем с экспертом фонда Карнеги Кристофером Боусаком. Почему после стольких лет тайных операций США в Йемене, кстати, Соединенным Штатам в них помогала Саудовская Аравия, все равно приходится говорить о том, что база Аль-Каиды в этой стране столь прочна?
Операции, которые США и йеменское правительство предпринимали против Аль-Каиды в последние десятилетия, шли с переменным успехом. Были периоды более тесного сотрудничества, были периоды прекращения сотрудничества. Но военного решения проблемы Аль-Каиды Аравийского полуострова или Аль-Каиды в Йемене нет. Невозможно решить проблему убийствами и захватом боевиков. Надо работать над основными проблемами, которые ведут к радикализации общества и набору людей в Аль-Каиду. Это безработица, коррупция, истощение природных ресурсов. Факторов огромное количество. И это не нечто, что можно решить прицельными ударами с дронов или из командного центра на расстоянии. Этого невозможно достичь военным присутствием в Йемене, что было бы полной катастрофой. Этого можно достичь, только улучшив условия жизни всех йеменцев. И это огромная задача, которая в итоге сводится к следующему. Как построить доверие между йеменским правительством и йеменским народом? Как создать в этой стране правительство, которое бы отвечало на нужды народа и предоставляло услуги населению и контролировало территорию? И как построить доверие у йеменского народа, как доказать ему, что его правительство работает не против него и не против его интересов? Это непомерная задача, с которой международному сообществу придется столкнуться не только в Йемене, а в целом ряде стран, от Мавритании до Таджикистана. Эрозия власти приводит к искажению общества, и все проблемы Йемена — Аль-Каида, терроризм, сепаратистские движения на юге, восстания на севере, протестное движение — это все симптомы развала государственной власти, и поэтому надо смотреть на более широкую картину.
Мы беседовали с экспертом фонда Карнеги Кристофером Боусаком. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. По предварительным данным, в Турции правящая партия «Справедливости и развития» получила 49,9% голосов. Это третья победа партии подряд, чего в истории страны до сих пор не случалось. И хотя многие опасаются, что это партия исламского толка, ей самой, тем не менее, приходится противостоять исламизму, причем совершенно иного характера. И новый виток распространения этого вида исламизма начался после устранения Усамы бен Ладена. За неделю до выборов, например, в ходе спецоперации в Турции были задержаны около 120 сторонников террористической организации «Аль-Каида». Это молодые люди не старше 30 лет. Эксперты утверждают, что в исламском мире бен Ладен уже превращается в легенду, что резко увеличивает число его последователей. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Бир лира бен Ладен, бир лира бен Ладен, бен Ладен всего за одну турецкую лиру, кричат на разные лады стамбульские торговцы. Товары с символикой бен Ладена – самый ходовой товар на прилавках у лоточников. Особой популярностью пользуются футболки стоимостью от 3 до 10 долларов. Бен Ладен на фоне мечети в арабском платке с мусульманскими четками с автоматом на фоне гор. Одну из них демонстрирует мне 17-летний Айхан. На белом фоне бородатый Бен Ладен. Пуля во лбу, из которой сочится кровь. Надпись «Dead», то есть «Умер». Подобный товар до сих пор продается и в интернете, говорит Айхан. Нужно только заполнить форму и зарегистрироваться.
У нас есть футболки, галстуки и даже кружки с изображением Бен Ладена. Наливаешь горячий чай, появляется его изображение. Есть текстильные летние сумки с надписями «Стреляй в меня». Встречаются также и довольно пошлые кепки, как, например, одна белая модель, на которой красуется консервная банка с надписью «Корм для рыб Усама».
В то время как турецкий премьер-министр Реджеп Эрдоган приветствовал новость об уничтожении лидера Аль-Каиды, в религиозных районах Стамбула верующие провели массовые акции в его память. В самой большой городской мечети Фатих собрались около 1000 мусульман. В ходе акции были сожжены американские и израильские флаги. Представители исламистских организаций и неправительственных фондов объявили его мучеником, который сражался против империализма и погиб от рук врага. Участники акции заявили, что убийство бен Ладена привлечет в ряды его организации новых сторонников. Посетитель стамбульской мечети 40-летний Айхан.
Конечно, смерть бен Ладена стала важной новостью для миллионов людей по всему миру, которые считали его главным террористом планеты. Особенно радовались американцы, многие из которых потеряли своих близких во время террористических атак Аль-Каиды. Но не все разделяли эти чувства и мысли. В Пакистане, Афганистане, Турции и других странах исламского мира довольно много людей скорбили о человеке, которого считали героем, отважно восставшим против империалистов.
Молодые турецкие девушки в обтягивающих джинсах называют бен Ладена антиимпериалистическим героем. Студентка стамбульского вуза Фатма с недавних пор носит на груди значок с изображением бен Ладена. Черный силуэт лица на красном фоне так обычно изображают Че Гевару. Среди студентов бытует точка зрения, что Бен Ладен не террорист, а революционер исламского мира. Его целью стало свержение существующих правительств арабских стран и замена правящих режимов. Такие значки в моде у тех, кто протестует против существующих правил и порядков. Это символ тех, кто отодвинул в сторону законы и запреты, говорит мне Фатма. Многие считают, что Бен Ладен начал исламскую революцию, которая шагает по странам арабского мира. Любая революция начинается с террора, пишет молодежное интернет-издание. А террор – это всегда кровопролитие. Революционеры совершают террористические акты, их отчуждают от общества, но они получают народную любовь, с помощью которой можно легко захватить власть и свергнуть неугодный правящий режим. Продолжают студенты, с которыми я повстречалась на улице, 20-летний Эрдем.
Многие молодые люди в Турции сравнивают его с Че Геварой или видным представителем левого движения в Турции Денизом Гимишем, который был приговорен к смертной казни в начале 80-х годов за подрыв конституционного строя.
Айша Айнур из Измира, студентка 4-го курса Стамбульского технического университета.
Бен Ладен хотел организовать революцию во всем исламском мире, как Троцкий. Он хотел атаковать Запад и Америку, чтобы ограничить их влияние на мусульманские страны. Убийство любого харизматичного лидера от рук врагов превращает его в мученика. Так было с Че Геварой, который после смерти стал гораздо более ценным для сторонников левого движения, чем при жизни. То же самое произойдет и с Бен Ладеном, фигура которого будет гораздо более важной после смерти.
На сегодняшний день около 30 тысяч турецких интернет-пользователей называют себя солдатами Бен Ладена. Пока их действия ограничиваются воинственной риторикой, призывают бойкотировать американские фильмы, отказаться от покупки американских товаров, критикуют американскую политику в Афганистане и Ираке. А не так давно группа активистов движения организовала митинг на одной из стамбульских улиц. Всем прохожим раздавали листовки с изображением кумира и призывами собирать пожертвования для мусульман на Ближнем Востоке. Один из участников акции заявил:
Бен Ладен хотел установить новый миропорядок. Он называл себя салафитом, человеком, который не признает человеческие законы и хочет установить в мире законы Бога. Он призывал жить, как жили предки, возвращаться к истокам, к тем временам, когда жил пророк Мухаммед.
Среди турецкой молодежи в ходу самиздат, книги о жизни Бен Ладена, которые распространяют в основном по рукам среди студентов. Одна из таких книг – биография Бен Ладена пакистанского писателя Ахмеда Зейдана Муска «Маска Бен Ладен». Автор изображает его тихим, скромным, гостеприимным человеком, который даже в мечети во время молитвы предпочитал находиться в задних рядах вместе со своими товарищами. В консервативных религиозных стамбульских районах на стенах жилых домов красуются надписи «Бен Ладен – герой планеты». Их рисуют по ночам подростки. Полицейские задерживают малолетних хулиганов, проводят беседы с родителями. Однако надписи, несмотря на запреты, появляются вновь. Независимый журналист Аркан Кашарлы считает, что легенда под названием «Бен Ладен» растет.
На Западе, особенно в США, последователи Бен Ладена считают сошедшими с ума религиозными фанатиками, которые слепо ненавидят Америку за образ жизни и демократические свободы. А всю вину за террористические акты возлагают на мусульман и ислам. Они якобы уничтожают невинных, следуя доктрине джихада, которая призывает расправляться с неверными. Это, однако, не так. В Турции, например, Аль-Каиду считают политической организацией, возможно, самой крупной в истории. А все ответы на вопросы о такой популярности организации среди мусульман следует искать не в богословских текстах, а в реалиях сегодняшнего дня.
Взяточничество, казнократство, бесхозяйственность, коррупция, злоупотребление политической властью. Такова сегодняшняя жизнь мусульман во многих арабских странах. Преподаватель истории одного из стамбульских лицеев Мехмед Каан.
Сегодня у каждого мусульманина на Ближнем Востоке преобладает чувство отвращения, которое усиливается отсутствием надежды. Это объясняет, почему даже в среде хорошо образованной, относительно благополучной мусульманской молодежи было совершено так много самоубийств или актов мученичества. В такой политической и социальной среде личная жизнь Бен Ладена превратилась в легенду. Его преданность делу ислама Ислама стало примером для мусульманской молодежи. Его отказ от богатства дал ему место лидера. Он сформулировал четкие политические требования, наиболее важные из которых – смена режима во всех странах Ближнего Востока.
Если в 70-х годах в Турции было в ходу крайне левое движение, то теперь, когда идеи коммунизма потерпели фиаско, в ходу смесь марксизма, национализма и ислама. Вот и неизвестные турецкие авторы, разместившие не так давно на одном из интернет-сайтов свою песню, уверяют, что Бин Ладен жив, и призывают молодежь вступать в его ряды. Почти как лозунг провождя коммунизма, который долгое время был «живее всех живых». Чтобы предотвратить распространение среди молодежи заразной бациллы под названием Бин Ладен, на уроках религии нужно показывать детям разницу между джихадом и террором. Причем это нужно делать с малых лет, считают местные политологи. Подобная методика действует в школах имам-хатиб, бывших медресе, которые готовят служащих для турецких мечетей. Именно такую школу некогда закончил нынешний премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, с гордостью говорит преподаватель Селим.
Мы объясняем ученикам, что понятие джихада, которое многие на Западе поверхностно трактуют как уничтожение немусульман, то есть неверных, есть не что иное, как борьба с самим собой, со своими недостатками, которые мусульманин обязан преодолеть в течение жизни. У нас обучаются дети с 7 лет, многие из бедных семей. Часто бедность становится благодатной почвой для терроризма. Измученные безработицей, неуверенные в завтрашнем дне, примыкают к разного рода радикальным группировкам.
В Турции дошло до того, что многие проводят параллель между Реджепом Эрдоганом и Бин Ладеном по степени популярности в обществе. Правомерно ли такое сравнение?
Эрдоган, как и миллионы других мусульман, понимает, что ислам – религия мира. Турецкий лидер среди мусульман не менее значимая фигура, чем Бин Ладен. К нему прислушивается. Он не раз выступал защитником многих исламских стран, критиковал политику Запада. В минувшем году его называли даже героем исламского мира. Однако Эрдоган всегда предпочитает политические методы борьбы и дипломатию, а Бен Ладен верил в террор и оружие. Поэтому его подняли на свои штыки фанатики всех стран и мастей. Они делают из него героя, кричат на каждом углу, что он жив, и что информация о его гибели – хорошо продуманная акция американских властей. Но не думаю, что ладенизм приживется в такой светской стране, как Турция.
Турецкие власти, в свою очередь, пытаются бороться с распространением ладенизма. В минувшем месяце были закрыты десятки исламистских сайтов. В ряде крупных турецких городов прошли спецоперации полиции.
О попытках борьбы с ладенизмом в Турции рассказывала Елена Солнцева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Дагестане несколько сотен человек в среду блокировали подъезд к Ирганайской ГЭС. Они требуют открыть автомобильный туннель Гимры-Черката, соединяющих 9 горных районов с побережьем Каспийского моря. Около 50 человек объявили голодовку. Михаил Ходорковский, приговоренный к 13 годам лишения свободы за хищение нефти и отмывание средств, скорее всего, будет отбывать наказание в колонии Сегежского района Карелии. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу предложил ведущей оппозиционной партии «Новая демократия» войти в состав правительства, чтобы обеспечить принятие новых мер бюджетной экономии, необходимых для получения финансовой помощи от ЕС и Международного валютного фонда. Роман Лисунов, бывший свидетелем по делу о нападении на корреспондента «Новой газеты» Елену Костюченко, стал подозреваемым. Костюченко была избита 28 мая в Москве в ходе запрещенного властями гей-парада. В Белоруссии задержаны десятки участников акции «Молчаливой солидарности». Инициаторы акции под названием «Революция через социальные сети» призывали через интернет выходить на центральные площади городов каждую среду вечером без транспарантов и флагов, чтобы людей нельзя было обвинить в организации несанкционированной акции. Албания начинает выплату России долга 50-летней давности в размере 36 миллионов долларов. Ведомство ООН по правам человека в докладе, обнародованном в среду, обвиняет власти Сирии в массовом применении насилия по отношению к мирным жителям. В Таджикистане корреспондента узбекской службы BBC обвиняют в связях с запрещенной экстремистской организацией «Хизбут-Тахрир».
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске американский экономист Нуриэль Рубини, один из предвидевших мировой финансовый кризис, теперь не исключает нового. Что значит этот прогноз для экономики России? Тарифы для сотовых телефонов в России могут вновь стать посекундными. Россия договаривается с Китаем о будущих поставках газа. Китайский юань может стать частью валютной корзины МВФ, предрекает глава фонда. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Профессор Университета Нью-Йорка Нуриэль Рубини, сумевший предсказать предыдущий кризис мировой экономики, назвал причины, по которым уже через два года она вновь может войти в период серьезных потрясений. Он считает, что финансовая нестабильность в Соединенных Штатах и еврозоне, замедление темпов роста в Китае и стагнация в Японии в совокупности способны породить проблемы, схожие с идеальным штормом. Вероятность такого сценария американский экономист, получивший прозвище «доктор Фатум», оценивает на уровне 30%. С тем, что глобальная экономика, только начавшая демонстрировать некоторое оживление после кризиса трехлетней давности, переживает сегодня не лучшие времена, согласны многие эксперты. Однако к прогнозу Нуриэля Рубини они относятся по-разному. Некоторые считают его излишне пессимистичным. Другие же, как, например, директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, наоборот, повышают оценку вероятности возникновения нового кризиса.
Сам Рубини оценивает в 30% вероятность такого прогноза. Я бы свою оценку вероятности повысил, я бы оценил 50%. Если тогда фундаментальной причиной была глобальная перекапитализация, перегретость всех основных рынков активов, то сейчас то же самое на рынке нефти, на фондовом рынке. Но сейчас стимулы для обострения ситуации появились более серьезные, я бы сказал. Это проблемы с критическими порогом государственного долга в Соединенных Штатах Америки. Это долговые проблемы еврозоны. Если это все будет усугубляться, естественно, мы, может быть, не столь обвально, но устойчиво уверенно, к сожалению, подойдем к новому кризису.
Нуриэль Рубини в своем анализе России не упоминает, хотя проблемы, названных в его прогнозе стран, отчасти характерны и для нее. Говорит главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Россия вместе с западными странами, хотя она и называется формально развивающей страной, она пережила тот же самый период реиндустриализации. Соответственно, необходимость увеличения доли инвестиций в ВВП для нее такая же, как и для развитых стран. С одной стороны, это как бы негативный момент. С другой стороны, есть позитивный момент, что та тенденция увеличения, так сказать, присутствия на финансовых рынках западного капитала в развивающихся странах, усиление внутреннего потребления, перемещение сюда активности, она, в принципе, в России, возможно, тоже будет присутствовать. Тренд цен на сырье здесь, в принципе, исходя из монетарных факторов, я думаю, что сохранится положительный. Но для России очень актуальны риски инфляции.
Таким образом, уверены эксперты, новые проблемы мировой экономической системы неизбежно приведут к росту кризисных явлений в России. Причем наибольший негативный эффект экономика страны, сильно зависимая от конъюнктуры цен на энергоресурсы, в первую очередь почувствует от падения спроса на нефть. Игорь Николаев продолжает.
Вот эти долговые проблемы, на самом деле, они актуальны и для России. В каком контексте? Дело в том, что Россия уже, естественно, часть мировой экономики. И, собственно говоря, кризис 2008-2009 года показал, что если в мире мировой экономики будет плохо, то плохо будет и для России. Мы энергосырьевая страна. Кризис – это падение цен на активы, и в том числе или в первую очередь на сырьевые активы. Что такое падение цен на нефть для российской экономики, всем понятно.
Александр Осин из компании «Финам-менеджмент» также согласен с тем, что замедление экономического роста в ведущих странах приведет к сокращению потребления энергоресурсов. Однако для России, по его словам, в этом будут и свои плюсы.
Снижение реального спроса на нефть и снижение темпов роста реального ВВП в экономике – это фактор двуликий, скажем так. Рост становится более сглаженным, но он становится более качественным. То есть идет речь о том, чтобы увеличить долю инвестиций в ВВП и изменять структуру экономики с точки зрения ее большей сбалансированности. Да, в России это тоже приведет к снижению потребления, к снижению темпов роста, к бюджетным рискам. Но это процесс необходимый, скажем так, процесс оздоровления. Процесс оздоровления, он не бывает простым и легким, как и любое лечение.
Тем не менее, опасается директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, возможное снижение поступлений в российский бюджет по каким-либо причинам, в том числе из-за сокращения спроса на российскую нефть, станет для страны гораздо большей проблемой, чем это было в предыдущие годы. Он объясняет это тем, что сейчас у нее фактически отсутствует резервное накопление.
Россия умудрилась за годы предыдущего кризиса, да и сейчас, в преддверии выборного цикла набрать очень большие социальные обязательства. Это не снижаемые обязательства. Их придется выполнять, что называется, кровь из носа. Мы чуть ли не каждый день слышим, а сколько кому чего добавим. Так вот, в кризис, естественно, это обернется тем, что мы должны будем мощнейшим образом залезать в долги, потому что резервного фонда у нас в таком объеме, как был в 2008 году, в 2009 году, несколько триллионов рублей, уже нет. Мы его почти весь исчерпали.
Признавая существование реальных проблем, угрожающих мировой экономике возникновением новой волны кризиса, эксперты затрудняются прогнозировать, какая из них может стать определяющей. В нынешней ситуации, по словам экономиста Игоря Николаева, эти потрясения может спровоцировать любая из них.
В такой ситуации толчком может послужить все, что угодно. Может быть, даже не вот эти перечисленные проблемы. Когда ситуация такого неустойчивого равновесия, все, что угодно, может подтолкнуть к тому, чтобы она пошла вниз, чтобы кризис уже на новом витке стал развиваться. Поэтому все, что угодно, может послужить катализатором.
Не стоит забывать, что Нуриэль Рубини уже предрекал мировой экономике очередные проблемы в 2009 и 2010 годах. Но эти прогнозы американского эксперта так и не сбылись.
Федеральная антимонопольная служба России предлагает ввести в стране посекундную оплату сотовых телефонных переговоров вместо существующей поминутной. То есть фактически вернуться, хотя и в измененном виде, к системе, от которой операторы отказались 5 лет назад. Предложение Федеральной антимонопольной службы, как заявил в конце прошлой недели один из ее руководителей, было представлено для дальнейшего обсуждения в Министерство связи и массовых коммуникаций. Поминутную тарификацию сотовых телефонных разговоров ввели в России всего 5 лет назад, в 2006, когда была отменена плата за входящие звонки. И хотя посекундная оплата в принципе сохраняется и поныне, ее доля с тех пор сократилась до минимума, отмечает аналитик компании X-Consulting Максим Саватин.
Действительно, сотовые операторы активно стали отходить от принципа посекундной тарификации после введения в России закона о том, когда за входящие звонки платит сам абонент. Поэтому в течение нескольких лет буквально эти тарифы практически исчезли из линеек операторов, и сейчас эти тарифы составляют там буквально доли процента от всей абонентской базы, и, безусловно, операторы не стремились развивать это направление. В дальнейшем, в связи с новыми изменяющимися условиями, возможно, что мы увидим возвращение к старой схеме тарификации, но уже там с большими интервалами, не посекундная, может быть, тарификация с первой секунды, а именно промежутками по 20 секунд. Безусловно, это это меньше удар по выручке компании, но тем не менее тоже достаточно сильный шаг к риску потери определенной доли выручки.
Федеральная антимонопольная служба предлагает установить единицей для расчета оплаты переговоров по сотовым телефонам не одну минуту, как в основном сейчас, а каждые 20 секунд. Чисто теоретически это дало бы абонентам заметную экономию, но и у операторов найдутся решения, как минимизировать свои потери. Аналитик банка ВТБ «Капитал» Виктор Климович.
По нашим оценкам, абонент, если такая схема будет внедрена без всяких других действий со стороны операторов, то, в принципе, абоненты смогут экономить примерно до 20% от своих расходов, если говорить именно напрямую. Но, конечно, у оператора есть возможности по компенсации потерянных доходов, и самым таким естественным, наверное, будет просто прямое повышение тарифов, так как тарифы на сотовую связь и междугородную связь международную у нас не регулируются, то, соответственно, операторы могут это сделать. Так как этот принцип будет введен для всей индустрии в целом, мы считаем, что на самом деле это наиболее вероятное развитие событий.
В странах Европы роуминг тарифицируется по новым правилам также посекундно, хотя и несколько иначе, чем предлагается теперь в России. Насколько совместимыми являются эти схемы?
Действительно, могут возникать нестыковки в плане тарификации роуминга, например, или международных некоторых звонков, потому что действительно операторы международные могут брать поминутную оплату, и сейчас так чаще всего и бывает. Соответственно, российских операторов будут принуждать брать посекундно. В этом случае, я думаю, что этот процесс будет намного более затянут, и мобильные операторы будут апеллировать к тому, что фактически во многих случаях у них будут прямые убытки, поэтому, на наш взгляд, вот эта схема в роуминге с посекундной оплатой – это вопрос не ближайшего будущего.
То есть вы полагаете, что новации, предложенные Федеральной антимонопольной службой, если и будут одобрены, потребуют немало времени для непосредственной реализации?
Скорее всего, решение будет внедряться поэтапно, то есть, судя по тем фактам, которые были приведены, по сути, говорится о том, что это только первичная инициатива со стороны ФАС. Она будет еще обсуждаться с Минсвязи, она будет обсуждаться с операторами, поэтому, честно говоря, мы не ожидаем, что вообще, в принципе, какое-либо изменение будет в ближайшие полгода, а скорее еще больше. Но если говорить про роуминг, то это еще более длительный процесс, и здесь, скорее всего, какие-то изменения могут последовать только, я думаю, что не раньше, чем через год. И, скорее всего, это также может быть по странам, то есть в зависимости от конкретных стран, с которыми договорятся, и там будет постепенно внедряться этот принцип посекундной оплаты.
Аналитик компании X-Consulting Максим Саватин, наоборот, полагает, что изменение тарификации телефонных переговоров по мобильным телефонам в России, которые предлагает ныне Федеральная антимонопольная служба, могут стать реальностью уже в ближайшие месяцы.
Вероятность реализации данной инициативы, безусловно, достаточно высока, учитывая, что Федеральная антимонопольная служба в последний год инициировала ряд достаточно громких дел, касаемых именно бизнеса сотовых операторов. Ну, прежде всего, естественно, это роуминг, и первые уже результаты мы видим. Операторы стали все-таки предлагать больше гибких вариантов тарификации этих услуг, услуг роуминга за рубежом. Поэтому не исключено, что и с внедрением инициативы по секундной тарификации также можно говорить, что это в какое-то ближайшее время может быть действительно реализовано и законодательно обосновано. Поэтому я считаю, что вероятность достаточно высока, и, наверное, в ближайший год мы можем увидеть в реальности возврат к посекундной тарификации, пусть и меньшим интервалом.
Федеральная антимонопольная служба России предлагает ввести в стране посекундную оплату сотовых телефонных переговоров вместо существующей поминутной, сделав единицей для расчета этой оплаты каждые 20 секунд разговора, а не 60, как сейчас. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Россия договаривается с Китаем о будущих поставках газа. Китайский юань может стать частью валютной корзины МВФ, предрекает глава фонда.
В ходе визита в Россию председателя Госсовета КНР Ху Цзиньтао, российский «Газпром» и китайская государственная нефтегазовая корпорация CNPC должны были окончательно согласовать параметры экспорта в Китай российского газа. Предварительное соглашение на эту тему, предусматривающее поставки почти 70 миллиардов кубометров топлива в год по двум маршрутам, стороны подписали еще осенью 2009 года. Однако о деталях контракта им не удается договориться до сих пор. По крайней мере, накануне переговоров на высшем уровне компромисс так и не был найден. Говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
У «Газпрома» и китайцев всегда были очень полярные точки зрения по данному вопросу. В 2004 году китайцы хотели вообще внутреннюю российскую цену на газ. Ну, естественно, это неприемлемо. Тогда она была совсем смешно. Что касается сейчас, то «Газпром» хочет, чтобы была европейская формула цены. Соответственно, «Газпром» как бы хочет приравнять европейский рынок и поставки в Китай. Сами китайцы исходят из цен азиатского рынка. То есть сейчас это где-то чуть менее чем $200. Если мы берем Европу, то сейчас там цена где-то под 400.
Тот факт, что подходы сторон к формированию цены, поставляемого в Китай российского газа, различается кардинально, отмечает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Даже минимально выгодный для «Газпрома» ее уровень, по его словам, никак не может устроить китайских контрагентов концерна.
В принципе, не так давно появились в печати данные о том, что в «Газпроме» просчитали. Себестоимость газа на китайской границе на Дальнем Востоке будет не менее $220-230 за 1000 кубометров. К этому надо прибавить хотя бы какую-то выгоду, чтобы как-то оправдать эту коммерческую сделку. Китай такую цену платить не согласен, поскольку сейчас из Средней Азии он получает газ по цене в промежутке между 165 и 195 долларами за 1000 кубических метров. Пока идет не очень большое количество газа, но контракты заключены уже на 40, и, как ожидается, они могут быть заключены на 60-65 миллиардов кубометров в год из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана.
Впрочем, как считает Михаил Крутихин, споры о цене на российский газ – это лишь часть более глобальной проблемы в деле его экспорта на китайский рынок. Она связана с тем, что в целом Китай, по его оценкам, за исключением, может быть, приграничных с Россией территорий, вообще не заинтересован в поставках этого топлива.
Еще несколько лет назад Путин объявил, что в Китай будут поставлять 68 миллиардов кубометров российского газа в год. Но тогда это все восприняли как блеф, который был нацелен на то, чтобы надавить на европейцев и сделать условия работы «Газпрома» в Европе несколько более благоприятными для компании. Дело все только в том, что Китаю столько газа не нужно. Китаю вообще, в принципе, российский газ не нужен, так как с 2015 года он полностью закрывает все свои потребности без России. И еще у него профицит остается в газовом балансе.
Косвенно такие предположения подтверждает и в России. Как заявил во вторник заместитель министра энергетики страны Анатолий Яновский, обсуждаемый контракт на поставку газа в Китай предусматривает ежегодную поставку 30 миллиардов кубометров топлива только по одному маршруту – из Западной Сибири через Алтай. О другом трубопроводе, еще на 38 миллиардов кубометров, речь пока, судя по всему, не идет. Так нужен ли Китаю российский газ? Независимый аналитик Александр Разуваев.
Все зависит от технологий, да, которые будут к моменту, когда трубопроводы заработают. И, скажем так, от той динамики, которая будет вот в этот период до старта трубопроводов в китайской экономике. В принципе, Китай растет достаточно быстро. Но, опять-таки, Китай, как крупнейший экспортер, очень завязан на Америку, на американский спрос. Я думаю, что все-таки, учитывая размер китайской экономики, газ им, конечно, будет нужен, но они как страна, которая максимально старается стимулировать свой экономический рост, заинтересована в дешевых энергоносителях, как один из факторов экономического роста. Соответственно, они стараются просто сбить цену.
Таким образом, как предполагают эксперты, соглашение между «Газпромом» и CNPC станет возможным лишь в том случае, если стороны пойдут на компромисс. Причем позиции российской стороны, как считает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, являются более уязвимыми, поскольку именно она в первую очередь заинтересована в этом проекте.
Все заявления оптимистические идут не со стороны Китая, а со стороны «Газпрома». Уже 6,5 лет каждый год по нескольку раз в «Газпроме» объявляется достижение окончательного соглашения с китайцами. Китайцы практически молчат. И сейчас я совершенно не исключаю, что к какому-то соглашению могут прийти и даже подписать какой-нибудь контракт на поставку газа с указанием уже конкретных цен. Но в этом случае «Газпрому», чтобы хоть как-то оправдать свою работу в этом направлении, нужно получить налоговые льготы от российского правительства. Но иными словами, если очень грубо говорить, получится, что «Газпром» и российский бюджет субсидируют китайских потребителей газа.
Тем временем Россия рассчитывает, что договоренности по поставкам российского газа в Китай будут достигнуты и оформлены документально в самое ближайшее время. Как надеется заместитель министра энергетики Анатолий Яновский, это случится в ходе Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, который пройдет с 16 по 18 июня.
Китайский юань через какое-то время может быть включен в состав валютной корзины Международного валютного фонда, если он будет шире использоваться в расчетах международной торговли, заявил в конце прошлой недели, находясь в Пекине, исполняющий обязанности директора-распорядителя МВФ Джон Липский. На сегодня корзину валют фонда, которая определяет обменный курс его базовой расчетной единицы, так называемых специальных прав заимствования, образуют четыре валюты. Американский доллар с удельным весом почти 42%, евро 37,5%, британский фунт 11% и японская иена почти 9,5%. И очередной его пересмотр состоится теперь в 2014 году. Китай в прошлом году обошел Японию по общему объему национальной экономики, которая теперь является второй в мире, уступая лишь американской, пока почти в 2,5 раза. В 2009 году Китай стал крупнейшим в мире экспортером товаров, обойдя прежнего лидера – Германию. Но при этом лишь малая пока часть всех внешнеторговых расчетов в мире производится именно в китайской валюте, отмечает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Здесь есть два вопроса статистических. Разница между удельным весом валюты той или иной страны в мировой торговле и удельным весом в расчетах. То есть мировая торговля составляет сейчас примерно 15 триллионов долларов. Экспорт и импорт Китая составляют примерно 3 триллиона долларов, то есть 20% мировой торговли. Это очень много. Но пока что расчеты не производятся в юанях. Только в прошлом году примерно 70 миллиардов долларов мировых расчетов производились в юанях. Хотя доля будет расти, поскольку Китай занимает такое крупное место в мировой торговле. Значит, по мере роста удельного веса юаня не просто в мировой торговле, а именно в расчетах, естественно, вполне, что добавление юаня в корзину валюты Международного валютного фонда специальных прав заимствования в конечном счете поможет устойчивости валют.
Китай, ставший теперь крупнейшим мировым экспортером товаров, располагает сегодня и самыми крупными в мире золотовалютными резервами. Их объем уже превысил 3 триллиона долларов. Это 2 ВВП России в прошлом году. Для сравнения, в следующих за ним Японии 1 триллион 100 миллиардов и России 0,5 триллиона долларов. Огромная часть резервов Китая вложена в зарубежные активы, например, более трети только в гособлигации США. Уже не первый год страны Запада пытаются добиться от властей Китая ускорения роста курса национальной валюты, считая нынешний курс юаня искусственно заниженным, а значит, инструментом господдержки собственных экспортеров. Из Германии сотрудник кафедры экономики Китая, университета города Трир, Дирк Шмидт.
Отметим, во-первых, что Китай уступать такому давлению не готов. Во-первых, власти считают, что это затрагивает национальный суверенитет и не хотят проиграть в глазах собственного населения. Во-вторых, в Китае хорошо помнят соглашение 1985 года пяти из стран Большой Семерки о снижении курса доллара к немецкой марке и японской иене. В результате курс иены к доллару в течение 2 лет вырос наполовину. Именно это, уверены в Китае, и стало причиной разразившегося вскоре банковского кризиса в Японии и краха рынка недвижимости. Оправиться от этого Япония не может уже 2 десятилетия. Экономический рост в стране минимальный. Вот подобного развития и опасаются в Китае. Однако в перспективе сами китайцы заинтересованы в укреплении своей валюты. Ведь более дорогой юань значительно повысит покупательную способность населения, что побудит его тратить больше, расширяя внутренний спрос. С другой стороны, быстрая ревальвация юаня может поставить на грань банкротства множество китайских компаний. И это один из наиболее весомых аргументов правительства Китая. Более того, подорожавший юань сделает более дешевым и сельскохозяйственный импорт, что станет ударом для китайских фермеров, ибо аграрный сектор в Китае до сих пор весьма неэффективен и потому очень уязвим для конкуренции из-за рубежа. Все это и объясняет, почему китайское правительство так осторожничает с ревальвацией национальной валюты.
Если внешнеторговый оборот Китая составляет 3 триллиона долларов, то для сравнения весь объем внешней торговли России в 2010 году, по данным Росстата, 650 миллиардов долларов, то есть почти в 5 раз меньше. А доля расчетов в рублях в этом объеме вряд ли превышает долю расчетов в юанях в общей структуре внешней торговли Китая. Михаил Бернштам.
В рублях такие операции не производятся, потому что Россия экспортирует природные ресурсы, которые на всех мировых рынках деноминированы в долларах, а другого экспорта практически у России нет, и поэтому является российская валюта, конвертируемая или нет, реально никого, кроме очень небольшого числа операторов рынка, не интересует.
Но почему считается, что включение китайского юаня в состав корзины валют Международного валютного фонда будет способствовать большей устойчивости международных валютных рынков, о чем теперь много говорят на всех саммитах стран Большой Двадцатки?
Если какая-то развивающаяся страна хочет получить заем у Международного валютного фонда, и корзина более соответствует тому составу валют, в которых происходит мировая торговля, и эта страна может получить такой заем в юанях, чтобы расплатиться с Китаем, это, естественно, будет в конечном счете, в долгосрочной перспективе, помогать снижению колебаний и большей стабильности в мировой торговле и на мировых валютных рынках.
Китайский юань через какое-то время может быть включен в состав валютной корзины Международного валютного фонда, если он будет шире использоваться в расчетах международной торговли, заявил в конце прошлой недели, находясь в Пекине, исполняющий обязанности директора-распорядителя МВФ Джон Липский. Очередной пересмотр структуры валютной корзины фонда состоится в 2014 году. Слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот видели изумление на моем лице.
Вызванная на опрос Наталья Васильева подтвердила все свои заявления.
Уголовное дело по факту ДТП на Ленинском проспекте с участием Мерседеса вице-президента компании.
В Египте и Тунисе армия защищает людей.
На последней встрече он мне уже четко сказал, что настраивается на 4 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.